ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы продолжаем с вами изучать шестую главу Бхагавад-гиты, которая называется Дхьяна-йога, йога медитации. Вспомним, что Дхьяна – это седьмая ступень восьмиступенчатой йоги. И когда эта медитация проводится правильно, с соответствующей квалификацией, то результатом является переход на восьмую ступень восьмиступенчатой йоги, которая называется самадхи. Самадхи означает достижение такого же сознания, как и у жителей духовного мира. Вот, а все жители духовного мира настроены на отношения с Богом. То есть они, как говорится, все на одной волне. Все находятся в потоке любви, в потоке служения, в потоке этого любовного взаимообмена. Вот это называется самадхи. Вот. Конечно же, находятся люди, которые медитируют не на личность Бога, а на его безличный аспект, брахма-джоти, сияние. Они тоже могут пережить самадхи, самадхи единения, когда они видят только единство с Богом, не видят отличия. И поэтому, раз нет отличия, значит, нет и идеи служения. Вот это так называемые самадхи имперсоналистов. Вот потому что мы с Богом без сомнения и едины, это никто не оспаривает, и также мы с Ним и отличны, потому что мы не Бог. Слава Богу, что мы не Бог. Вот. Но вот на предварительных этапах духовности человек может попасть вот в эту вот иллюзию, что он только един с Богом, не замечая отличия. И когда он начинает осознавать, что я частица света, а Бог это большой, великий, бескрайний свет, и ему кажется, что он погружается в этот свет, вот такой у него самадхи, имперсональная, безличная самадхи, то есть осознание только единства с Богом. Вот. Но, как я сказал, поскольку мы также и отличны от Бога, вот, то если мы отличны, но при этом едины, что нас объединяет? Любовь. А отличие означает, что он отдельная личность, я отдельная личность, поэтому каждый сохраняет свою индивидуальность, и мы обмениваемся любовью. И теперь самадхи – это уже самадхи от любовных отношений, вот где единство и отличие одновременно присутствуют. Итак, это коротко контекст, философский контекст главы. Теперь давайте обратимся к текущим стихам. У нас сегодня на очереди стихи 13-14. Самам кая шира гривам дхараян ачалам стхирам сам прекшья нисика грам свам дишашчана валокаян Прашантатма вигата бир брахмачари врате ститахам манах сам ям ямачито юкта аситамат парахам. Перевод. Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого существа в образе Параматмы, четырехрукого Вишну. Йогой занимаются именно для того, чтобы обнаружить и созерцать в своем сердце этот образ Господа Вишну, а не ради какой-либо другой цели. Вишну Мурти, пребывающая в сердце каждого, это полная экспансия Кришны. Тот, кто, занимаясь йогой, не стремится к постижению Вишнумурти, лишь зря теряет время и обманывает сам себя. Высшей целью жизни является Кришна, а цель йоги – постичь Вишнумурти в своем сердце. Для этого необходимо полностью отказаться от половой жизни, а поэтому йог должен уйти из дома и жить в уединенном месте, занимаясь йогой, как описано выше. Йогам невозможно стать, ежедневно предаваясь плотским утехам дома или в каком-нибудь другом месте и посещая занятия в так называемом обществе йоги. Йог должен учиться управлять умом и воздерживаться от всех чувственных наслаждений, главным из которых является сексуальное. В правилах для тех, кто живет в безбрачии, составленных великим мудрецом Ягьявалки, говорится: «Кармана манаса вача, сарвавастхасу сарвада, сарватра майтхуна тьяго, брахмачарьям прачакшате». Цель обета брахмачари – помочь человеку полностью отказаться от половой жизни на уровне действия, речи и ума и оставаться верным этому принципу всегда, всюду, при любых обстоятельствах. Половая жизнь и истинная йога несовместимы. Поэтому брахмачари учат с самого детства, когда ребенок еще не знает, что такое половая жизнь. Мальчиков, достигших 5-летнего возраста, посылают в гурукулу, школу духовного наставника, который воспитывает их в строгой дисциплине, готовя из них брахмачари. Без такой подготовки человек не сможет достичь успеха ни в одном из видов йоги, будь то дьяна-йога, гьяна-йога или бхакти-йога. Однако необходимо отметить, что семейного человека, который следует предписаниям, регулирующим семейную жизнь, и вступает в половые отношения только со своей женой, придерживаясь при этом определенных ограничений, тоже называют брахмачари. Такому грехастке брахмачари разрешается заниматься бхакти-йогой, тогда как система гьяна или дьяна-йоги не допускает к занятиям йогой даже грехастка брахмачари, требуя полного и безоговорочного воздержания от половой жизни. Метод бхакти-йоги позволяет грехастке брахмачари вести ограниченную половую жизнь, поскольку бхакти-йога обладает таким могуществом, что, практикуя ее, человек естественным образом избавляется от полового влечения. Он занимается деятельностью более высокого порядка, служением Господу. В Бхагавадгите 2.59 говорится: «Вишая винивартанте, нирагарасе дейхинах, расаварджам расопиася, парамдриштва нивартате». В то время как другие йоги вынуждены силой заставлять себя воздерживаться от чувственных удовольствий, преданный Господа естественным образом отказывается от них, потому что он развил в себе вкус к высшему. Этот вкус неведом никому, кроме преданных. Слово «вигата бхих» означает, что избавиться от страха может лишь тот, кто в полной мере обладает сознанием Кришны. Обусловленная душа живет в постоянном страхе из-за того, что забыла свои вечные отношения с Кришной. В Бхагаватам 11.2.37 сказано: «Бхая двитиабхинивешатах сьят ишат апитасья випарьяйо сбреди». Обрести бесстрашие можно только развив в себе сознание Кришны. Поэтому только человек, обладающий сознанием Кришны, может достичь совершенства в йоге. И поскольку конечная цель йоги заключается в том, чтобы лицезреть Господа, пребывающего в сердце, человек, который развил в себе сознание Кришны, является лучшим из всех йогов. Метод йоги, описанный в этом стихе, существенно отличается от того, который популяризирует сейчас общество так называемой йоги. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами на Бутале Своям Рупакадамахям Дадати Свападантикам Ванчакалпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавибью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштхая Буталище, Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуневади Пашчатя Деша Тарине. Еще раз прочитаем тексты. Держа корпус, шею, голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на мой образ в сердце и сделать меня своей высшей целью. С этим стихом связана одна немножко комичная история, где-то в середине начала, середина 90-х годов, не помню, 93-й, 4-й, 5-й год, где-то в те времена, мы распространяли книги, и я помню в одном таком поселок городского типа мы с моим напарником, мы вместе там на пару распространяли книги, зашли в одну какую-то фирму частную, тогда это только 90-й год, только начиналось все это частное предпринимательство. И там сидели какие-то такие здоровые мужики, чуть-чуть какого-то такого уголовного типа, что-то там какие-то свои дела делали. Вот. Ну, мы же понимаем, Кришна в сердце каждого, нужно всем предложить книги. И вот я им предлагаю, открывая Бхагавадгиту, говорю, ребята, говорю, отличные книги для вас. Они говорят, о чем это? Я говорю, да, просто можете открыть книгу наугад в любом месте и прочитать, что там написано. Это вам будет более красноречиво, чем я тут вам буду рассказывать долго. И он взял эту книгу, открыл прямо вот на этом стихе. Прямо на этом стихе. И представляете себе, он говорит, там написано, что вот в уединенном месте, сосредоточив взгляд на кончике носа, полностью отказавшись от половой жизни, он должен погрузиться в меня. Это читают какие-то бандюганы 90-х годов. Представляете себе их реакцию. Этот, он открыл эту книгу и начал читать вслух, а второй его партнер, значит, сидел рядом. Они так переглянулись в ужасе, посмотрели друг на друга, на меня. Потом он закрыл эту книгу и говорит, нет, парень, иди отсюда подальше, нам такое не надо. Представьте себе, да, что первое знакомство людей с духовностью и сразу такой крутой поворот вообще, отказ от всего, от главного наслаждения, где-то в уединении нужно сидеть, погрузившись в какой-то там транс, мысленное созерцание моей формы, взгляд на кончики носа. Это для людей, которые сосредоточены на том, чтобы заработать деньги и потратить их на чувственное наслаждение, это ну прямо какой-то совершенно удар под дых, то есть это вообще никак не соотносится с целями их жизни и так далее. Вот, ну я понял, что, видимо, Кришна на этой странице им открыл, чтобы сразу такой экстрим им показать, вот, ну и мне показать тоже, что, в общем, нужно как-то, наверное, более избирательно подходить к людям, не каждый может все это принять. То есть человеку вот так вот с нуля такие призывы могут показаться, конечно, абсолютно экстремальными. Именно поэтому, как мы уже говорили, в самом начале этой шестой главы Кришна уравнивает занятие йогой с принятием саньяса. Он говорит, что то, что называется йогой, по сути дела, то же самое, что и саньяса, отречение от жизни. То есть только люди, которые уже потеряли всякий интерес к материальным чувственным наслаждениям, к материальным объектам, потому что уже прошли все это неоднократно, вот, и уже поняли, что ничего особенно ценного в этом материальном мире нет. Единственное, что есть ценного, это вот для души есть Бог, есть святое имя, есть параматма в этом мире. Причем она не просто где-то там в этом мире, она прямо непосредственно в сердце находится. И для таких людей существует вот одна из практик, называется аштанга-йога, восьмиступенчатая практика, при помощи которой человек может войти в контакт с тем, кто находится прямо в сердце, кто всегда нас сопровождал в течение многих рождений, но мы этого не знали, не замечали, были не в курсе. И вот теперь наступает такой поворотный, важный момент в развитии, когда, наконец, мы уже отношения с этим материальным миром сводим к минимуму, а отношения с Богом, наоборот, пытаемся максимизировать. Да? И вот для таких людей, которые внутренне для всего этого уже дозрели, вот для них вот эта вся практика дана. А, конечно, не для тех ребят, на которых я нарвался, так сказать, в этом месте. Да? Вот, то есть настолько разительное это вот отличие в уровне сознания людей, готовых для духовной жизни, людей, не готовых для духовной жизни. Вот. И эти стихи, точнее, даже раньше, начиная где-то вот с 10 стиха этой главы по 15, описывает, по 16, вернее, описывается... Нет, все-таки по 15, 10 по 15 стихи 6 главы описываются технические аспекты аштанга-йоги. В каком месте нужно сидеть, как сидеть там, постелить какую-то шкуру, значит, этого оленя, да, потому что от этой шкуры исходят определенные запахи, которые отгоняют всяких там насекомых, змей, чтобы они не беспокоили этого йога, который пытается заниматься медитацией. Вот, и эта шкура должна быть еще покрыта мягкой тканью. Вот, и так далее, как нужно держать голову, грудь, шею на одной линии. То есть технические аспекты. Почему? Потому что мы знаем, что из этих восьми ступеней, восьмиступенчатой йоги, первые четыре, они связаны с телом. Яма-нияма, асана-пранаяма. Яма-нияма – это означает рекомендации и запреты, что есть, что не есть, чем заниматься, чем не заниматься. То есть это определенные моральные принципы. Вот, асана означает умение владеть своим телом, правильно сидеть. Вот, и правильно сидеть нужно для того, чтобы дальше пранаяма, то есть правильно дышать. Если мы неправильно сидим, мы не можем правильно дышать. А если мы неправильно сидим и не можем правильно дышать, мы не можем контролировать ум. Потому что следующим, пятым этапом вот этой вот аштанга-йоги уже является пратьяхара, то есть способность оторвать свои внутренние чувства от внешних объектов. Это уже впрямую связано со способностью контролировать ум. Вот потому что обычно ум наш очень активен в связи с тем, что он всего вокруг насмотрелся, наслушался, у него, и он имеет много заказов для тела, что я хочу из этого мира и то, и то, и то. Я видел, я слышал, я попробовал, мне понравилось, я хочу повторить. То есть вот такой вот он заказчик, да. Вот. И тут вдруг ему говорят, теперь ты должен оторвать свои чувства от объектов чувств. Ну как это, да? То есть для ума это чуть ли не самоубийство фактически. Вот. Поэтому до тех пор, пока человек не прошел эти вот первые четыре этапа, яма, нияма, асана, пранаяма, не научился сидеть, не научился дышать, ни о каком контроле ума, ну, по меньшей мере, в контексте аштанга-йоги речь не идет, да. Только когда ум успокоился, вот теперь уже следующий этап, мы можем отрывать чувства от объектов, вот, потом наступает, значит, шестая ступень дхарана, концентрация, вот, то есть ум вместо того, чтобы блуждать по внешнему миру, в поисках каких-то новых объектов чувства наслаждения, он из всего внешнего устремляется внутрь. Почему? Потому что мы узнаем, что внутри находится параматма. Вот, то есть, конечно, те, кто знает анатомию, они скажут, какая параматма. Да? То есть, мы видели человека изнутри, вот, никакой параматмы там нету. Вот, это все физическое картина мира. Но эти анатомы, к сожалению, даже ничего не знают там про чакры, про праны, про нашу вот такую тонкую метафизическую анатомию, а что уж говорить про душу и параматму. Вот, поэтому это часть уже метафизического знания, понимания более тонких структур, из-за которых, собственно говоря, вся эта физиология держится. Если жизнь человека можно объяснить только чисто физиологически, то совершенно непонятно, что за сила, которая поддерживает жизнь, почему мы дышим, почему движутся вот эти все праны, почему сокращается сердце и так далее. И ни с того ни с сего вдруг может даже абсолютно здоровый человек без всяких патологий вдруг перестать дышать. Не били его по голове, никакого инфаркта, вообще ничего, просто раз и все. Какая-то высшая сила уходит из тела, вот наступает так называемая биологическая смерть, и врачи просто разводят руками, они говорят, непонятно, да? То есть просто закончился таймер, закончилось время пребывания в этой жизни, поэтому машина выключилась и все. Вот, то есть основой нашего материального существования, подчеркиваю, материального существования, является наличие внутри этого физического тела нематериального существа, живого существа, обладающего духовной природой, а рядом с ним находится высшее существо, параматма, которое знает его карму, знает, сколько лет ему отпущено в этом конкретном теле, и она весь этот процесс контролирует. И благодаря параматме живое существо вечное находится какое-то время во временном теле, и через вот эти вот потоки праны, входящие и выходящие, оно соединяется с тонким телом, потом это тонкое тело соединяется уже, значит, с физическим телом через посредство нервной системы, через посредство эндокринной системы. И вот эти такие переходные подсистемы, переходные соединяющие такие моменты, все там эти чакры и так далее, вот они в конце концов и объединяют вечную душу с временным материальным телом, и под влиянием иллюзий создается ощущение, что это одно целое. Это одно целое, и люди перестают видеть различия между вечной душой и временными оболочками, которые представлены вот этой вот тонкой подсистемой, ум, разум, ложное эго, и уже всеми этими соединительными тканями, всеми этими чакрами, пранами и так далее. Это все пристегнуто к этому физическому телу. Но момент смерти показывает, что разница все-таки между сознанием, вечным существом и временным телом существует, потому что вся эта физическая структура перестает работать. Вот, и живое существо, душа в таком как бы окружении тонкого тела, по-прежнему в окружении ложного эго, ума и разума, движется дальше, то есть к следующему телу, вот потому что смерть не наступает до тех пор, пока, то есть как бы смерть это означает переход в другое тело, и пока новое тело на тонком уровне не сформировано, живое существо это свое прежнее тело не оставляет, то есть сначала формируется новое тело, предпосылки для него, по меньшей мере, предпосылки тонкие. Вот, и потом уже живое существо в это новое тело отправляется, а старое оставляет. Вот, и веды приводят в связи с этим хорошую аналогию, что подобно тому, как гусеница, переползая с листка на листок, сначала лапками своими передними цепляется за новый листок, и когда она укрепилась на нем, тогда она отпускает своими задними лапками старый листок и уже полностью переходит на новый. То есть всегда вот это вот сначала убежище находится в новом, а потом уже оставляется старый. Да? Или как я постоянно привожу этот пример, если мы движемся по ступеням, сначала мы, значит, ставим ногу на какую-то более высокую ступень, потом переносим туда центр тяжести. И когда мы перенесли центр тяжести на более высокую ступень, теперь мы уже легко и безопасно отрываем ногу от предыдущей ступени и идем дальше. Да? Вот, то есть невозможно, не приняв как бы убежище в чем-то новом, то есть невозможно, не перенеся центр тяжести на новую ступень, оторваться от предыдущего. Вот этот же принцип лежит в основе и реинкарнации. Не то, что я умер и болтаюсь там где-то в воздухе, вышел из тела, думаю, что же теперь делать, да? Куда же теперь податься-то? Вот потому что своими мыслями, своей кармой я уже на тонком уровне создаю предпосылки для будущего тела. И вот теперь уже я начинаю двигаться к тем, так сказать, отцу и матери, которые станут, дадут новое мне тело, да, и уже постепенно все это с тонкого уровня начинает переходить на грубый физический уровень, и живое существо выныривает в новом теле, в новых обстоятельствах на основе своей прошлой кармы. Итак, к нашей теме, к йоге. Значит, смотрите, несмотря на такую, кажется, внешне суровую практику, да, отстраненность от всего материального, там полное соблюдение безбрачия и так далее. Вот, то есть кажется, что это очень такая прям, ну, суровая жизнь, полная лишений. А в действительности это не совсем так, потому что буквально вот в 8 стихе этой же главы говорилось, что йог – это человек, который просто перешел на другие источники счастья. Именно по этой причине он способен легко и без сожаления расстаться со своими прежними вот этими вот материальными наслаждениями. И здесь используется такое интересное словосочетание «гьяна вигьяна триптатма». Это вот первая строфа 8 стиха этой главы. «Гьяна вигьяна триптатма». Трипта атма означает удовлетворенная душа. Атма трипта означает удовлетворенный. Итак, чем же она удовлетворена? Гьяна вигьяна трипта атма. То есть она удовлетворена знанием и пониманием. То есть смотрите, в материальном мире обычные обусловленные существа, чем они удовлетворены? Когда они вкусно поели, сладко поспали, каким-то там наслаждением позанимались, что-то там побывали в каких-то красивых местах. Ну, в общем, получили какие-то позитивные, какие-то такие вот впечатления из внешней среды. Это их удовлетворило, и они счастливы от этого. Вот они чем они довольны. Да? Вот. А йога внешне выглядит как такая очень суровая практика, которая говорит «все». Значит, вот эти все материальные дела, с этим все закончено, теперь мы переходим на другой уровень. Возникает вопрос, ну а в чем же, собственно говоря, живое существо черпает удовлетворение? Ведь пока еще самадхи-то не достигнута, правильно? То есть пока еще высшая ступень, восьмиступенчатой йоги еще не достигнута. В чем на этом промежуточном уровне живое существо чувствует удовлетворенность? Вот в чем. Гьяна вигьяна триптатма. То есть выясняется, что знание и понимание – то есть знание теоретическое, гьяна, и знание реализованное, вигьяна, оказывается, они могут давать душе удовлетворение. Понимаете? Вот такое интересное открытие. То есть, потому что в основном-то люди думают как? Если человек оставил мир, значит, все он в какой-то там комфорт и прочие вещи, это все уже осталось позади, и он нацелился на какую-то там высокую цель, ради этого занимается медитацией, это все хорошо, но удовлетворенность-то от чего он испытывает? Потому что обычно он из себя, себя из состояния обычного мирского комфорта вывел, да, все, от этого он уже отказался. И как же, на чем ему держаться, потому что живое существо не может жить без вкуса. Раса вайсаха. Живое существо постоянно ищет вкус. И ананда майя бьясат. Стремится к ананде, к какому-то счастью. Да? Вот. И вот это вот счастье самадхи пока еще очень высоко, далеко, оно нелегко достижимо, прямо скажем. Вот. А от материального человека уже оторвался. Что же будет источником его удовлетворенности и счастья на вот этом переходном, пока еще, так сказать, несовершенном уровне? В чем он черпает удовлетворение? Гьяна вигьяна триптатма. Понимаете? Вот, то есть люди с таким более, с более тонкой организацией, вот, то есть, которые уже перешли от уровня вот этого грубого чувственного наслаждения на более тонкие вещи, вот они квалифицированы получать удовлетворенность от знания и понимания. Большинство людей нет. Но вот эти йоги, это уже означает, что у них повышенная степень готовности внутренней для того, чтобы перейти вот на другие источники счастья. Далее, в 10 стихе, мы так немножко ретроспективно смотрим, чтобы понятен был контекст вот этой всей ситуации. В 10 стихе тоже интересно говорилось, что тело, ум и душа йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Вот, то есть все три структуры – внешнее тело, тонкое тело, ум и душа – они все как бы устраиваются в одну линию. Это то же самое, что, допустим, если человек стреляет куда-то, да, то ему нужно совместить мушку на конце ствола, значит, это прорезь на прицеле и цель. Цель далеко, мушка на конце чуть-чуть ближе, и вот эта вот прорезь, да, на прицеле, которая непосредственно перед глазами, они все три должны быть на одной линии. Это принцип такой, да? Вот. И тогда, когда он все это совместил с целью, тогда он, значит, стреляет и попадает в эту цель. Вот то же самое, для того, чтобы живое существо достигло своей высшей цели, ему необходимо занять вот такое вот положение, потому что иначе получается, что в обычной обусловленной жизни, как эти три структуры соотносятся, физическое тело, тонкое и душа. Душа вообще в невежестве спит, она просто энергию дает, как батарейка такая работает, да, то есть у батарейки у нее... Получается, собственной задачи-то и нет. Она просто питает своей энергией какую-то там, какой-нибудь будильник или какой-нибудь механизм, в который она вставлена. Вот точно так же при обусловленной жизни, когда у души уровень духовного самосознания равняется нулю, вот, просто душа спит, но дает свою энергию. Эта энергия питает его тонкое тело, а тонкое тело – это место средоточия материальных желаний, которые должны осуществиться через физическое тело. Вот, то есть получается, что тонкое тело и физическое тело, они более или менее настроены на одну тему. В тонком теле мы желаем, думаем, осмысляем, как-то там планируем что-то, и через физическое тело пытаемся все это, все эти желания и планы осуществить. А душа, ее интересы вообще никому не интересны, потому что ей самой в том числе, потому что она под влиянием невежества находится в состоянии сна. Вот. А иногда бывает так, что физическое тело занято чем-то одним, в уме мы хотим, то есть, допустим, по какой-то сложной, тяжелой карме, да, живое существо находится в одной ситуации, то есть живое существо имеется в виду физическое тело, да, какой-то некомфортной ситуации. Допустим, человек сидит в тюрьме, да, ему там не нравится, но его физическое тело, оно вот сейчас вот пожинает вот такие плоды своей кармы. В тонком теле он думает о чем-то там другом, о том, что будет, когда он там выйдет на свободу, о чем-то там мечтает, вспоминает своих близких, родственников, друзей, а душа вообще спит. То есть получается, что все три тела, духовное тело, то есть сама душа, тонкое тело, физическое, чем-то вообще разным занимается абсолютно, такой полный раздрай. И в таком состоянии живое существо достичь ничего не может. Оно просто вот терпит какой-то кармический этап своей жизни. А вот здесь описывается состояние, когда тело, ум и душа, вот, все три, как бы вот эти вот наши основные структуры, они все выстроились в ряд, то есть они все подчинены одной вот этой вот высшей цели достижения Всевышнего. И вот когда такое существует полное единство, когда нет больше конфликта между потребностями физического тела, тонкого тела, потребностями души, когда они все три стали друзьями, да, вот, и ум перестал быть врагом живого существа, он, наоборот, стал другом живого существа. Когда вот такое состояние достигнуто, вот теперь можно заниматься эффективной йогой, потому что ум больше не отвлекается. Он не является таким, знаете, внутренним каким-то врагом, провокатором, каким-то там, сказать, носителем различных беспокойств и так далее. То есть все, при помощи гуны благости, при помощи дыхания, пранаямы, при помощи высшего знания ум подчинился, да, то есть все, он встал в строй. И теперь они все на одной линии, душа, тонкое тело и физическое тело. И вот в таком состоянии единства и внутреннего, и внешнего человек, без всяких внутренне раздирающих его противоречий и конфликтов, может спокойно заниматься йогой. Вот, то есть нет такого, что какая-то из трех структур пытается вернуться назад к материальной жизни. Ой, я не хочу, меня тут затянули, там, меня втянули в аварию. Почему это вы меня заставляете?
Знаете, такого нет. Все четко, как бы едино. То есть все структуры, душа, тонкое тело, физическое тело, четко направлены на одну цель. И вот это состояние единства как раз и является состоянием некой зрелости. То есть человек дорос до духовной жизни, дозрел, ему ничего другого уже, собственно говоря, это и не нужно. Да? Вот и благодаря вот этому такому тотальному единству он может достичь чего? Он может достичь этого состояния дхарана. Дхарана – это концентрация. То есть пратьяхара – этот вот отрыв ума от объектов чувств. И теперь что? Все эти чувства, которые обычно были сосредоточены, направлены на внешний мир, медитация на объекты чувственного наслаждения, теперь они все собрались, чтобы медитировать на Верховного Господа, который находится в сердце. Понимаете? Вот такое тотальное, однонаправленное усилие. Вот, и когда это происходит, через какое-то время, этой дхараны, концентрации, наступает дхьяна, вот эта вот медитация, то есть способность удерживать свой ум на какой-то одной теме, в частности, на Боге в сердце, тем более мы знаем, что он там есть. Вот, и когда это состояние медитации достигает зрелости, наступает самадхи, Кришна открывается, и живое существо видит его, и все как бы, уже начинаются отношения определенные. Итак, для того, чтобы вот эти вот вещи эмоциональные произошли, то есть вот это вот открылся Бог и так далее, для этого вот эти вот все технические моменты важны, поэтому они тут перечисляются в течение нескольких стихов. Вот, то есть, ну, Шрила Прабхупада, понятное дело, говорит о том, что эта практика она в нашу эпоху малоэффективна, потому что кто-то может сидеть вообще неподвижно, постоянно, ум беспокойный, неочищенный и так далее, поэтому чем-то его надо эмоционально позитивным занять, и в этом плане бхакти-йога является хорошей альтернативой, потому что вот эта вот практика аштанга-йоги, мистической йоги, она требует очень высокой гуны благости, полного покоя. В комментарии Прабхупада эту тему достаточно подробно разбирает, что для нее требуется полнейшее, значит, вот это вот брахмачария, то есть воздержание, полный отказ от половой жизни. И вот те, кто занимается развитием трансцендентного знания, гьяни, вот, и йоги, те, кто занимается медитацией, для них этот принцип брахмачари или полного воздержания, он является абсолютно необходимым. Вот, и Прабхупада говорит, что он также важен в бхакти-йоге, но он говорит, что бхакти-йога настолько могущественна, что даже если человек ведет регулируемую семейную жизнь, вот, он имеет право заниматься йогой, в то время как, допустим, для гьяни и для вот этих вот мистических йогов требование брахмачари является абсолютно, так сказать, ну, необходимым, тут без вариантов. Да? А бхакти-йога, она включает в себя в том числе и обычных людей, которые ведут семейную жизнь, по определенным, так сказать, правилам, то есть регламентированно, да, то есть половая жизнь, она не является какой-то там беспорядочной или там какой-то вообще, так сказать, ничем не регламентированной, то есть дхарма, правила дхармы регламентируют ее. Как Кришна говорит в 11 стихе 7 главы, «Дхарма авирудха бхавату кама сми», «Я есть та самая кама», то самое чувство наслаждения, которое не противоречит дхарме. Вот, то есть это все допустимо при постановке вот этой вот высшей цели. То есть в этом смысле бхакти-йога является процессом, который допускает некоторые вещи, которые не допускаются в рамках таких строгих практик, как гьяна-йога и аштанга-йога. Вот. И потом, после того, как он напишет все вот эти вот моменты, как нужно сидеть, держать шею, грудь, дышать и так далее, вот, от внешней чувственной деятельности сконцентрироваться на внутренней, да, что медитация на это, вот, дальше после этого Кришна еще несколько стихов уделит общим принципам, которые также важны для всех, в том числе и для тех, кто занимается бхакти-йогой. Вот там он будет говорить, что важна вот эта вот умеренность. Умеренность, что человек, который, значит, ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит слишком мало, он не может достичь успеха в йоге. Вот потому что это означает определенные крайности. Вот. И мы знаем, что в общем-то в материальном мире почти все проблемы проистекают именно из-за того, что живое существо регулярно кидается в крайности. То чего-то слишком много, то чего-то слишком мало. Вот. И бывает так, что материалисты под влиянием гуны страсти большей частью страдают от того, что чего-то у них слишком много. Потому что под влиянием гуны страсти, как правило, люди хотят больше, чем они могут освоить, поэтому они, допустим, переедают, едят больше, чем надо, да, думают, а, ничего, ладно, переварится. Вот, и в конце концов все эти вещи накапливаются, накапливаются, накапливаются. Вот он съел больше, чем мог переварить, поэтому образовалась ама, то есть токсины, яды, и теперь эти, раз он съел больше, чем может переварить, да, вот эта непереваренная пища превращается в токсины, они где-то там откладываются, если не проводить регулярные вот эти вот практики очищения, то эти токсины превращаются в болезни, вот потому что болезнь, одно из названий болезни на санскрите «амаю», то есть то, что формируется на основе этих вот амы или яда. Да? Вот. Итак, у материалистов их заносит в одну сторону, чего-то там слишком много. Некоторых незрелых трансценденталистов заносит в другую сторону, чего-то слишком мало. Они начинают себя, допустим, очень сильно ограничивать в еде или ограничивать себя во сне, начинают мало спать, мало есть. Вот, или, предположим, полностью пытаются принять на себя обет брахмачари, полного воздержания от половой жизни, не будучи внутренне к этому готовы, у них возникают проблемы с этим. То есть в другую сторону крен, да, слишком мало чего-то там, да, и потом проблемы недостаточности питания, недостаточности сна и прочие там какие-то срывы в сфере там всей этой половой жизни. Вот, то есть это, как правило, следствие того, что люди, как говорится, перекрыли себе все краны, пережали, так сказать, все каналы, вот, и решили стать таким, быстро такими, знаете, аскетами, йогами там и так далее, то есть другая крайность. Вот, и поэтому у одних проблема с тем, что они чего-то там переупотребили, слишком много едят, слишком много спят, слишком много там потакают себе своих чувственных наслаждений, сексе. А у других, наоборот, проблема от того, что они себя слишком сильно ограничивают, недостаточно едят, и потом бредный говорит, ой, там какого-нибудь витамина В12 не хватает или еще чего-нибудь такого, и они встают ни свет ни заря, в 2:30 бегут на Мангаларате, вот потом полдня клюют носом, как эти самые, как сонные, так сказать, какие-то там сомнамбулы непонятные, вот, или они полностью, значит, прекращают половую жизнь, не будучи к этому готовы, а потом у них, значит, какие-то срывы, там, в другую крайность их начинает нести. В общем, короче говоря, и когда слишком мало, и когда слишком много, эти все отклонения приводят к не очень хорошим результатам. Вот, поэтому Кришна говорит, что, значит, уже буквально там в 17 стихе, да, что тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от тех материальных страданий. То есть умеренность это означает вот это вот чувство меры. Вот, тогда вот это вот, упорядочив деятельность ума, регламентируя свою жизнь, в конце концов, пока ум еще не полностью очищен, он достигает некоего такого состояния гармонии, когда ум может медитировать, да? Вот. Но, опять же, для тех, кто занимается аштанга-йогой, они уже фактически, им материальную жизнь регламентировать уже-то и не надо, потому что она сведена к абсолютному минимуму. Это все-таки вот этапы какого-то, может быть, греха с хашрама, ванапра с хашрама. Вот. А еще раз напомним, что вот эта вот аштанга-йога – это уровень саньясы. То есть, когда живые существа уже отработали все вот эти вот свои предыдущие программы, у них нет никаких сомнений, вот, и они действительно и мало едят, и мало спят, и уже полностью завязали с половой жизнью. Вот, вот это очень такой высокий уровень. Причем это у них так зрело, естественно, не через силу, не через какое-то насилие над собой. Вот. А пока вот этого состояния нет, человеку требуется какая-то определенная гармония. Вот, то есть, четыре потребности человеческой жизни, никто их не отменял. Питание, сон, секс, оборона. Вот, и они, пока душа обусловлена, будут своего требовать, как говорится, да. Вот, поэтому человек, который еще не является освобожденной личностью, он, если не может от чего-то отказаться, значит, он это должен что? Определенным образом регламентировать, то есть поставить в рамки какого-то, так сказать, какой-то, не знаю, диету, ограничений, какой-то там, может быть, ограниченной нормы и так далее, потому что если он слишком все в чем-то потакает или, наоборот, себя слишком сильно в чем-то ограничивает, вот, то мы должны знать, что по закону равновесия, вот, если лодка наклонилась сильно в одну сторону, ее пытаются, значит, в другую сторону выровнять крен, да, вот, но если какие-то крайности, крен становится критичным, тогда лодка переворачивается. То есть, либо одна крайность, либо другая крайность, крен на один борт или крен на другой борт, они приводят к полному перевороту. Вот, и для того, чтобы этого переворота не произошло, вот эти вот крайности, их необходимо уравновесить. Все. Вот когда судно, так сказать, оба борта вот, параллельны друг другу, все, оно ровно, спокойно, безопасно идет. Стоит создаться крену. Если этот крен вовремя не убрать, все, может быть, как говорится, оверкиль, то есть полный переворот, что называется, полная катастрофа. Вот. И к этой полной катастрофе могут привести, как я сказал, обе эти крайности, и излишество, или наоборот, полное лишение себя, вот этих вот, отказ себе в каких-то базовых потребностях и так далее. Вот, поэтому Кришна говорит о том, что эти вещи все, они должны быть юктахара, вихара, сия, то есть определенный баланс, определенная гармония должна быть между этим всем. Итак, это общие принципы, которые лежат в основе законов духовного развития в целом, универсальных для всех. Ну и также мы коснулись некоторых технических особенностей, которые связаны непосредственно с практикой аштанга-йоги, поскольку это как раз те самые стихи, которые мы сейчас проходим. Хари Кришна, спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Махаван Прабху, пожалуйста. Так, а я вас не слышу. Что-то у меня, не знаю, произошло. Уже второе занятие подряд. Вот для белорусской ятры проводил занятие. Тоже такая же какая-то канитель. Меня слышат, а я их не слышу. Давайте в чат, что делать. Пишите тогда коротко. К сожалению, никакой другой альтернативы я не могу предложить. Я не знаю, что. Я технический человек в этом плане, не сильно подкованный. Что-то отключилось в настройках звука. Меня слышат, а я не слышу. И не знаю, сколько это будет продолжаться. Поэтому либо чат, либо мы на этой ноте заканчиваем, не знаю. Простите, не знаю, никто мне технически помочь не может. Я думал, это просто там вот с предыдущей группой там какой-то был дефект скайпа, потому что мы же в прошлый вторник, да, сами встречались, и все было нормально. Вот. И ничего тут у меня не менялось. А вот неделя прошла, и уже что-то произошло. Ну, я не вижу вопросов в чате, поэтому не знаю. Наверное, на этом можно будет закончить. Простите за технические неудобства. Ну, я не знаю, что делать. Все. Шримад Бхагават Гита ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.